Дорогие друзья, братья, сестры, мир вам. Действительно, как было сказано, мир нужно иметь нам. Это очень важно, потому что, когда мы имеем мир в сердце, мы тогда способны слушать Слово Божие. Я хотел бы предложить вам тему. Она уже звучала в утренних проповедях. Эта тема касается молитвы. И хотел бы предложить вам тему, поговорить о ходатайственной молитве. Какое значение она имеет в нашей жизни и на основании Слова Божия, на основании тех примеров, которые здесь записаны в Библии, посмотреть, как приходили люди с ходатайственной молитвой к Господу, герои Библии. Потому что есть определенные правила, когда ученики сказали Иисусу: «Научи нас молиться». В их вопросе, в таком просьбе звучало такое непонимание, как же правильно. Есть какие-то правила, есть какие-то определенные то ли эталоны, то ли такие определенные шаги, которые должны быть. И Библия нам говорит об этом. Ну, один из самых, можно так их сказать, ярких, часто употребляемых в Библии примеров ходатайственной молитвы – это молитва Авраама о Лоте. Мы эту историю все хорошо знаем. Я не буду ее всю читать, а выборочно отдельные места, как бы напомню. Это, она записана в Бытие, в 18 главе. Когда Авраам обратился к Господу, он стал разговаривать с Господом, и там, мы знаем, был ответ Господа, что да, если 50 человек я найду в этом городе, я не погублю этот город Содом. И так дошло до 10. И вот что интересно, как Авраам, что он говорил Господу, как он предоставил ему аргументы, потому что в ходатайственной молитве мы видим на основании Слова Божия, что очень важно иметь какие-то аргументы, которые бы мы апеллировали Господу, как бы упрашивали Его, умоляли, чтобы Господь изменил свое решение. А для этого нужно иметь какие-то основания. И вот Авраам в 23 стихе 18 главы Бытия говорит так: «И подошел Авраам и сказал: неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, если в этом городе 50 праведников, неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть». Вот это очень аргумент, которым он к Господу обращался. «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведность с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» И дальше мы видим, что Господь принял этот аргумент. Говорит: «Не погублю». И так дошло до 10, и уже в 32 стихе говорится: «Авраам сказал: да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10? Он сказал: не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестал говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место». Из этого вот такого примера мы видим, что есть определенные правила, которыми воспользовался Авраам. Я хотел бы напомнить еще один пример, очень такой яркий и очень, можно сказать, серьезный, где действительно подтверждается эта мысль, что Богу нужно ходатайство для того, чтобы сделать что-то, и Ему нужно какие-то аргументы, на основании которых Он бы изменил то ли свое решение, то ли сделал бы так, как Его просят. Это событие, печальное событие, сегодня утром уже упоминалось, произошло с израильским народом в пустыне, когда они сделали себе золотого тельца. И в книге «Исход» в 32 главе говорится об этом. И вот, когда Моисей 40 дней был пред лицом Господа, Господь ему говорит слова, которые Моисей, наверное, не ожидал никак, которые Господь ему сказал. Это Исход 32 глава, 27 стиха. «И сказал Господь Моисею, поспеши, сойди, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный». Вот интересный момент, как Господь говорит Моисею о народе израильском. Он говорит Моисею, в 7 стихе, «Ибо развратился народ твой», то есть народ Моисея, «который ты, Моисей, вывел из земли египетской». И дальше он уже в 9 стихе говорит, «Я вижу народ сей», он уже не называет его по имени, не называет его даже своим народом, он как бы обращается к нему в третьем лице, «народ сей, он жестоковыйный». «Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них». «И истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». И вот тут мы видим дальше, с 11 стиха, как Моисей обращается к Богу, как он встает на защиту и начинает ходатайствовать, чтобы отвратить гнев Господа от народа и своего, и народа Господня. Он говорит так, тут написано так, «Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал, «Да не воспламенится, Господи, гнев твой на народ твой». Господь ему говорит, «Народ твой», а он говорит, противовес, народ твой, который ты вывел из земли египетской сильною, великою рукою, крепкою. И вот дальше он такие основания, такие вот Господу аргументы представляет, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни, и тут он же апеллирует к Господнему авторитету, уже к тому, что сам Господь говорил, чтобы уже имя Господа не бесславилось через это. И вот он говорит, вспомни Авраама, Исаака, Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножаю, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно. И это были сильные аргументы. Это пример для нас, что когда мы к Господу приходим, мы должны иметь какие-то основания просить о том или о другом. Библия нас этому учит. Вот уже второй пример, и дальше говорится в 14 стихе. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Отменил Господь. Вот пример ходатайственной молитвы. Есть еще один, я бы сказал, простой, но очень сильный, очень яркий пример. Это в Новом Завете, где также была произнесена такая ходатайственная просьба. Этот пример, этот случай, который произошел с Иисусом Христом, и он записан в Евангелии от Матфея. В 15 главе, с 21 стиха. «И вышел оттуда Иисус, удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананиянка, вышедшая из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученик его, приступивший, просил его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подошедшая, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их». Вот, казалось бы, Господь ей такой аргумент привел. Мало того, что она, хананиянка, иудеи с самарянами не сообщается, ну, и с этими язычниками не сообщались. И тут еще, тем более, общаться учителю, раввину с какой-то там женщиной, казалось бы, вообще не пристало. И вроде бы все правильно. Так и так. И к тому же он послан действительно к народу израильскому. Ну что тут скажешь? Что тут найдешь противовес? Но в чем заключается мудрость Господа? Он в этом как бы отказе дает ей шанс. И она увидела этот шанс. Как важно нам слова Господа видеть. Как бы говоря, читая между строк, видеть, что Господь имеет в виду, казалось бы, в простых словах. И она увидела этот шанс. Да! Крохи, вот за что я уцеплюсь, Господи, совершенно верно, пусть я буду псом, пусть это меня, ко мне Твоя благодать не относится, но крошки-то падают. Это был единственный тот аргумент, которым она апеллировала к Богу. Кричала, не устаю, кричали Господу, помилуй дочь мою, кричала сердце, как говорится, у ребенка болит пальчик, а у матери сердце. И вот оно хватилось за это, говорит, Господи, крошечку, дай мне крошечку. Господь говорит, о, велика вера твоя. Это также показывает нам то, что как мы должны и как мы можем приходить к Господу в наших ходатайственных молитвах, в наших ходатайственных просьбах о ком-то или о чем-то перед Господом. Иисус Христос, наш ходатай, об этом Слово Божие говорит. В первом Иоанна, в первом послании Иоанна, во второй главе, в первом и втором стихе, говорится так. «Дети Моисея, пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». И если мы читаем книгу знаменитую, главу книги пророка Исаии, 53 главу, мы, вся глава говорит о том, об этих аргументах, которые Иисус может ходатайствуя за нас, может предоставить Господу, Богу, Отцу, для того, чтобы ходатайствовать за нас. Что еще интересно, что в Римлянам апостол Павел говорит, что Дух Святой ходатайствует также о нас. Вот как это важно пред Богом иметь ходатаев. Вот как это важно для Бога, чтобы мы также были ходатаем для кого-то. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, это, как говорится, когда Исаия говорил о пророчестве о Иисусе, который должен родиться, говорит, и нарекут ему имя чудный. Действительно, по праву мы можем назвать Иисуса чудным Господа нашего, потому что вот скажите, пожалуйста, где видно, кто когда-либо слышал или знает, чтобы прокурор искал каких-то смягчительных, каких-то таких положительных моментов для подсудимого. Наоборот, прокурор ищет все такие моменты, чтобы как можно усугубить его вину, чтобы как можно строже наказать его. Господь справедлив, и Он обязан наказать грех, Он сам об этом говорит. Но что интересно, Господь ищет какие-то такие смягчительные моменты, аргументы для того, чтобы сдержать свой гнев, для того, чтобы помиловать. Очень сильный такой, можно сказать, пример из Библии мы находим в книге пророка Иезекииля, 22 главе. Где Господь выше, Он в этой главе рассказывает, как говорится, анатомию делает израильскому народу, рассказывает о его грехах, о том, как они себя ведут, как священники, как простой народ. И очень много говорит о том, о их отступлении, о их нечестии. И вот в Иезекииле 22 главе, в 30 стих, с 30 стихом, Он говорит так. «Искал я у них человека, который бы поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за землю сию, за сию землю, чтобы я не погубил ее. Сам Господь ищет человека, который бы стал бы пред Ним. Он хочет сдержать свой праведный гнев. Он хочет пощадить эту землю. Но не нашел. И дальше, в 31 стихе, он говорит: «И так изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». Но если бы нашелся тот ходатай, который, как тут написано, поставил бы стену, стену из молитвы, и стал бы предо мною в проломе за сию землю, Господь бы ее не погубил. Мне вспоминается одна история, которую я прочитал в известном христианском журнале, которая произошла уже в наши дни. И вы знаете, произошел один случай в одной из церквей, и я как-то по-другому совсем взглянул на то, как мы обращаемся к Господу и как мы приходим к Нему. И какое значение, и важное значение имеет молитва. Это уже произошло, когда двери благодати открылись в Днепропетровской области Украины, в одной из церквей. Церковь очень сильно работала среди окружающих людей. Много было создано евангелизационных групп. Много друзья, братья, сестры этой церкви ездили по селам и начались пробуждения. Начались обращения к Господу. Образовывались общины, уже небольшие, такие филиалы церквей. Это радовало. И было приятно, и все было хорошо. Но вот было одно село, один поселок или село, я уже не помню, где сколько ни проезжали, сколько ни проповедовали, сколько ни говорили о Боге, люди были закрыты. Ни одного покаяния, ни одного обращения. Как будто бы какая-то стена стоит. Братья не могли понять, в чем дело. То ли мы не так проповедуем, что не так, что мы делаем не так, что здесь абсолютно полнейший ноль, абсолютное молчание. И вот один старец, которому было уже за 70, сказал: «Братья, виной всему я. Как ты? Какое отношение ты к этому имеешь?» И он рассказал такой случай. Говорит: в 30-х годах, когда были сильные гонения, в наше село, отец его был служитель, я, говорит, был молодым юношей, где-то лет 17, в наше село приехал один старик, которого я не видел и не знал до этого. Он приехал к моему отцу и говорит: у меня есть желание засвидетельствовать, у меня есть желание рассказать людям о Господе. Ты можешь собрать людей? Отец мой говорит: посмотри в окно. Какое время? Не успеем мы собраться, нас всех отправят. Хорошо, если еще отправят ссылку. А могут вообще расстрелять. Да. Старчок подумал и говорит: ладно, я уйду в пост на 3 дня. Что мне скажет Господь? Выделили мы ему коморку. Говорит, в течение каждого дня вечером я приносил ему только маленький кусочек хлеба и стакан воды. И он целый день молился и читал Слово Божие. Молился и читал Слово Божие. Через 3 дня он выходит и говорит: я принял решение. Можете ли вы мне помочь? Я хочу объехать эти все села и помолиться за каждое из них. Отец послал меня. Снарядили сани, это было зимой, и мы поехали. На въезде в каждое село он выходил из саней, становился в снег и произносил горячую молитву об этом селе и говорил: Господи, я знаю, придет время, когда двери благодати откроются, когда людям будет свободна возможность свободно возвещать об имени Твоем. Пощи свое благословение, открой их не сердца, благослови их принять слово, которое будет сеяться, чтобы в этом селе была община, чтобы в этом селе были люди, знающие Тебя, обращенные, спасенные. И так, говорит, мы объезжали целый день, говорит, в одно, второе, третье. И день склонился к вечеру. Я уже продрог, замерз, холодно, кушать хочется. Было еще одно село на Чибе, далеко, надо было туда еще ехать. А он спрашивает: уже все мы объехали? И я промолчал за это село и сказал, да, все. Ну, раз все, возвращаемся назад. Вернулись назад. Этот старик уехал, брат во Христе. Говорит, больше я не видел его никогда. Я даже не знаю, кто он и что, откуда он проезжал. Прошли года. Двери благодати открылись. И говорит, это то село, над которым не было совершено молитвы. Вот какое значение имеет ходатайственная молитва. И какое серьезное значение этому придает Господь. Искал я в них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за землю сию, чтоб я не погубил ее, но не нашел. А что Господь скажет о нас, проходя сейчас, смотря на наши семьи, на наши сердца, на наши церкви? Да не скажет Господь, искал я у них и не нашел. Пусть Господь поможет нам яснее понять эту истину. А сейчас я предлагаю преклонить колени и помолиться Господу. Аминь.